Глава третья. Исповедь горячего сердца. В стихах. Алеша, выслушав приказание отца, которое тот выкрикнул ему из коляски, уезжая из монастыря, оставался некоторое время на месте в большом недоумении. Не то чтобы он стоял как столб, с ним этого не случалось. Напротив, он при всем беспокойстве успел тотчас же сходить на кухню игумена и разузнать, что наделал вверху его папаша. Затем, однако, пустился в путь, уповая, что по дороге к городу успеет как-нибудь разрешить томившую его задачу. Скажу заранее, криков отца и приказания переселиться домой с подушками и тюфяком он не боялся немало. Он слишком хорошо понял, что приказание переезжать вслух и с таким показным криком дано было в увлечении, так сказать, даже для красоты. Вроде как раскутившийся недавно в их же городке мещанин на своих собственных именинах и при гостях, рассердясь на то, что ему не дают больше водки, вдруг начал бить свою же собственную посуду, рвать свое и Женино платье, разбивать свою мебель и, наконец, стекла в доме, и все опять-таки для красы. И все в том же роде, конечно, случилось теперь и с папашей. На завтра, конечно, раскутившийся мещанин, отрезвившись, пожалел разбитые чашки и тарелки. Алеша знал, что и старик на завтра же, наверное, отпустит его опять в монастырь. Даже сегодня же, может, отпустит. Да и был он уверен вполне, что отец кого другого, а его обидеть не захочет. Алеша уверен был, что его и на всем свете никто и никогда обидеть не захочет. Даже не только не захочет, но и не может. Это было для него аксиомой, дано раз навсегда без рассуждений. И он в этом смысле шел вперед безо всякого колебания. Но в эту минуту в нем копошилась некоторая другая боязнь, совсем другого рода, и тем более мучительная, что он ее и сам определить бы не мог. Именно боязнь женщины, и именно Катерины Ивановны, которая так настоятельно умоляла его давешнюю, переданную ему госпожою Хохлаковую запиской, прийти к ней для чего-то. Это требование и необходимость непременно пойти вселило сразу какое-то мучительное чувство в его сердце. И все утро, чем далее, тем более, все больнее и больнее в нем это чувство разбаливалось. Несмотря на все последовавшие затем сцены и приключения в монастыре, и сейчас у игумена и прочее, и прочее. Боялся он не того, что не знал, о чем она с ним заговорит и что он ей ответит. И не женщины вообще он боялся в ней. Женщин он знал, конечно, мало, но все-таки всю жизнь с самого младенчества и до самого монастыря только с ними одними и жил. Он боялся вот этой женщины, именно самой Катерины Ивановны. Он боялся ее с самого того времени, как в первый раз ее увидал. Видал же он ее всего только раз или два, даже три, пожалуй. Вымолвил даже однажды случайно с ней несколько слов. Образ ее вспоминался ему как красивой, гордой и властной девушки. Но не красота ее мучила его, а что-то другое. Вот именно эта необъяснимость его страха и усиливала в нем теперь этот страх. Цели этой девушки были благороднейшие, он знал это. Она стремилась спасти брата его Дмитрия, пред ней уже виноватого, и стремилась из одного лишь великодушия. И вот, несмотря на сознание и на справедливость, которую не мог же он не отдать всем этим прекрасным и великодушным чувствам, по спине его проходил мороз, чем ближе он подвигался к ее дому. Он сообразил, что брата Ивана Федоровича, который был с нею так близок, он у нее не застанет. Брат Иван, наверное, теперь с отцом. Дмитрия же не застанет еще вернее, и ему предчувствовалось почему. Итак, разговор их состоится наедине. Хотелось бы очень ему повидать прежде этого рокового разговора брата Дмитрия и забежать к нему. Не показывая письма, он бы мог с ним что-нибудь перемолвить. Но брат Дмитрий жил далеко и, наверное, теперь тоже не дома. Постояв с минуту на месте, он решился, наконец, окончательно. Перекрестив себя привычным и спешным крестом, и сейчас же, чему-то улыбнувшись, он твердо направился к своей страшной даме. Дом ее он знал, но если бы пришлось пойти на большую улицу, потом через площадь и прочее, то было бы довольно не близко. Наш небольшой городок чрезвычайно разбросан, расстояния в нем бывают довольно большие. Притом его ждал отец, может быть, не успел еще забыть своего приказания, мог раскапризиться, а потому надо было поспешить, чтобы поспеть туда и сюда. Вследствие всех этих соображений он решился сократить путь, пройдя за дами. А все эти ходы он знал в городке как пять пальцев. За даме значило почти без дорог, вдоль пустынных заборов, перелезая иногда даже через чужие плетни, минуя чужие дворы, где, впрочем, всякий-то его знал, и все с ним здоровались. Таким путем он мог выйти на большую улицу вдвое ближе. Тут в одном месте ему пришлось проходить даже очень близко от отцовского дома, именно мимо соседского с отцовским сада, принадлежавшего одному ветхому маленькому закривившемуся домишке в четыре окна. Обладательница этого домишка была, как известно было Алёше, одна городская мещанка, безногая старуха, которая жила со своей дочерью, бывшую цивилизованную горничной в столице, проживавшую еще недавно все по генеральским местам, а теперь уже с год за болезнью старухи, прибывшую домой и щеголявшую в шикарных платьях. Эта старуха и дочка впали, однако, в страшную бедность и даже ходили по соседству на кухню к Федору Павловичу за супом и хлебом ежедневно. Марфа Игнатьевна им отливала с охотой. Но дочка, приходя за супом, платьев своих ни одного не продала, одно из них было даже с предлинным хвостом. О последнем обстоятельстве Алеша узнал, и уж, конечно, совсем случайно, от своего друга Ракитина, которому решительно все в их городишке было известно, и, узнав, позабыл, разумеется, тотчас. Но, поравнявшись теперь с садом соседки, он вдруг вспомнил именно про этот хвост, быстро поднял понуренную и задумавшуюся свою голову и наткнулся вдруг на самую неожиданную встречу. За плетнем в соседском саду, взмостясь на что-то, стоял, высунувшись по грудь, брат его Дмитрий Федорович, и изо всех сил делал ему руками знаки. Звал его и манил, видимо, боясь не только крикнуть, но даже сказать вслух слово, чтобы не услышали. Алеша тотчас подбежал к плетню. «Хорошо, что ты сам оглянулся, а то я чуть было тебе не крикнул!» Радостно и торопливо прошептал ему Дмитрий Федорович. «Полезай сюда, быстро! Ах, как славно, что ты пришел! Я только что о тебе думал!» Алеша и сам был рад и недоумевал только, как перелезть через плетень, но Митя богатырской рукой подхватил его локоть и помог скачку. Подобрав подрясник, Алеша перескочил с ловкостью босоногого городского мальчишки. «Ну и гуляй, идем!» — восторженным шепотом вырвалось у Мити. «Куда же?» — шептал и Алеша, озираясь во все стороны и видя себя в совершенно пустом саду, в котором никого, кроме их обоих, не было. Сад был маленький, но хозяйский домишко все-таки стоял от них не менее как в шагах в 50. «Да тут никого нет. Чего ты шепчешь?»
«Чего шепчу? Ах, черт возьми!» — крикнул вдруг Дмитрий Федорович самым полным голосом. «Да чего же я шепчу? Ну вот, сам видишь, как может выйти вдруг сумбур природы. Я здесь на секрете и стерегу секрет. Объяснение впредь, но, понимая, что секрет, я вдруг и говорить стал секретно, и шепчу, как дурак, тогда как не надо. Идем, вон куда! До тех пор молчи. Поцеловать тебя хочу!»
«Слава высшему на свете, слава высшему во мне! Я это сейчас только пред тобой, сидя здесь, повторял». Сад был величиной с десятину или немногим более, но обсажен деревьями лишь кругом, вдоль по всем четырем заборам, яблонями, кленом, липой, березой. Средина сада была пустая, под лужайкой, на которой накашивалось в лето несколько пудов сена. Сад отдавался хозяйке с весны в наем за несколько рублей. Были и гряды с малиной, крыжовником, смородиной, тоже все около заборов. Грядки с овощами близ самого дома, заведенные, впрочем, недавно. Дмитрий Федорович вел гостя в один самый отдаленный от дома угол сада. Там вдруг, среди густо стоявших лип и старых кустов смородины и бузины, калины и сирени, открылось что-то вроде развалин стариннейшей зеленой беседки, почерневшей и покривившейся с решетчатыми стенками, но скрытым верхом, и в которой еще можно было укрыться от дождя. Беседка строена была бог весть когда, по преданию лет 50 назад, каким-то тогдашним владельцем домика, Александром Карловичем фон Шмидтом, отставным подполковником. Но все уже истлело, пол сгнил, все половицы шатались, от дерева пахло сыростью. В беседке стоял деревянный зеленый стол, врытый в землю, а кругом шли лавки, тоже зеленые, на которых еще можно было сидеть. Алеша сейчас же заметил восторженное состояние брата, но, войдя в беседку, увидал на столике полбутылки коньяку и рюмочку.
«Это коньяк!» — захохотал Митя. «А ты уж смотришь, опять пьянствует! Не верь фантому! Не верь толпе пустой и лживой! Забудь сомнения свои! Не пьянствую я, а лишь лакомствую, как говорит твой свинья Ракитин, который будет статским советником и все будет говорить лакомствую. Садись. Я бы взял тебя, Алешка, и прижал к груди, да так, чтобы раздавить его на всем свете. По-настоящему, по-настоящему вникни, вникни. Люблю только одного тебя. Он проговорил последнюю строчку в каком-то почти исступлении. Одного тебя, да еще одну подлую, в которую влюбился, да с тем и пропал. Но влюбиться не значит любить. Влюбиться можно и ненавидя, запомни. Теперь пока весело говорю. Садись вот здесь за стол, а я подле сбоку, и буду смотреть на тебя и все говорить. Ты будешь все молчать, а я буду все говорить, потому что срок пришел. А впрочем, знаешь, я рассудил, что надо говорить действительно тихо, потому что здесь... Здесь могут открыться самые неожиданные уши. Все объясню, сказано продолжение впредь. Почему рвался к тебе, жаждал сейчас тебя все эти дни и сейчас? Я здесь уже 5 дней, как бросил якорь. Все эти дни. Потому что тебе одному все скажу, потому что нужно. Потому что ты нужен, потому что завтра лечу с облаков, потому что завтра жизнь кончится и начнется. Испытывал ты, видал ты во сне, как в яму с горы падают. Ну так я теперь не во сне лечу, и не боюсь, и ты не бойся. То есть боюсь, но мне сладко. То есть не сладко, а восторг. Ну да черт, все равно, что бы то ни было. Сильный дух, слабый дух, бабий дух, что бы ни было. Восхвалим природу. Видишь, солнце сколько, небо-то как чисто, листья все зеленые, совсем еще лето, 4:15 пополудни, тишина. Куда шел?
Шел к отцу. А сначала хотел зайти к Катерине Ивановне.
К ней и к отцу. Ух, совпадение. Да ведь я тебя для чего же и звал-то, для чего и желал, для чего алкал и жаждал всеми изгибами души и даже ребрами. Чтобы послать тебя именно к отцу от меня, а потом и к ней, Катерине Ивановне, затем и покончить и с ней, и с отцом. Послать ангела. Я мог бы послать всякого, но мне надо было послать ангела. И вот ты сам, к ней и к отцу.
Неужто ты меня хотел послать?
С болезненным выражением в лице вырвалось у Алеши. Стой, ты это знал. И вижу, что ты все сразу понял. Но молчи, пока молчи. Не жалей и не плачь. Дмитрий Федорович встал, задумался и приложил палец ко лбу. Она тебя сама позвала. Она тебе письмо написала или что-нибудь, оттого ты к ней пошел. А то разве бы ты пошел?
Вот записка.
Вынул ее из кармана Алеша. Митя быстро пробежал ее. И ты пошел по задам. О, боги! Благодарю вас, что направили его по задам, и он попался ко мне, как золотая рыбка старому дурню-рыбаку в сказке. Слушай, Алеша, слушай, брат. Теперь я намерен уже все говорить. Ибо хоть кому-нибудь надо же сказать. Ангелу в небе я уже сказал, но надо сказать и ангелу на земле. Ты, ангел на земле, ты выслушаешь, ты рассудишь, и ты простишь. А мне того и надо, чтобы меня кто-нибудь высший простил. Слушай, если два существа вдруг отрываются от всего земного и летят в необычайное, или, по крайней мере, один из них, и пред тем, улетая или погибая, приходит к другому и говорит, сделай мне то и то, такое, о чем никогда никого не просят, но о чем можно просить лишь на смертном одре, то неужели же тот не исполнит, если друг, если брат?
— Я исполню. Но скажи, что такое, и скажи поскорей, — сказал Алеша.
— Поскорей? Не торопись, Алеша. Ты торопишься и беспокоишься, теперь спешить нечего. Теперь мир на новую улицу вышел. Эх, Алеша, жаль, что ты до восторга не додумывался. А впрочем, что же я ему говорю? Это ты-то не додумывался. Что же я балбесина говорю? Будь человек благороден! Чей-то стих. Алеша решился ждать. Он понял, что все дела его действительно может быть теперь только здесь. Митя на минуту задумался, опершись локтем на стол и склонив голову на ладонь. Оба помолчали. «Леша, — сказал Митя, — ты один не засмеешься. Я хотел бы начать мою исповедь гимном к радости Шиллера. Анди Фройде, к радости». Но я по-немецки не знаю, знаю только, что «Анди Фройде». Не думаю тоже, что я с пьяну болтаю, я совсем не с пьяну. Коньяк есть коньяк, но мне нужно две бутылки, чтобы опьянеть. И силен румянорожий на споткнувшемся осле. А я и четверти бутылки не выпил, и не силен. Не силен, а силен, потому что решение навеки взял. Ты, каламбур, мне прости, ты многое мне сегодня должен простить, не то что каламбур. Не беспокойся, я не размазываю, я дело говорю и к делу вмиг приду, не стану жида из души тянуть. Постой, как это...» Он поднял голову, задумался и вдруг восторженно начал. «Робок, наг и дик скрывался, троглодит в пещерах скал, по полям намад скитался и поля опустошал. Зверолов с копьем, стрелами грозен бегал по лесам, горе брошенным волнами к неприютным берегам. С олимпийской вершины сходит мать Церера вслед похищенной Прозерпины. Дик лежит пред нею свет. Ни угла, ни угощения нет нигде богини там. И нигде богопочтения не свидетельствует храм. Плод полей и грозды сладкие не блистают на пирах. Лишь дымятся тел остатки на кровавых алтарях. И куда печальным оком там Церера не глядит, в унижении глубоком человека всюду зрит». Рыдания вырвались вдруг из груди Мити. Он схватил Алешу за руку. «Друг, друг, в унижении и теперь страшно много человеку на земле терпеть, страшно много ему бед. Не думай, что я всего только хам в офицерском чине, который пьет коньяк и развратничает. Я, брат, почти только об этом и думаю, об этом униженном человеке, если только не вру. Дай Бог мне теперь не врать и себя не хвалить. Потому мыслю об этом человеке, что я сам такой человек. Чтобы из низости душою мог подняться человек, с древней матерью-землею он вступив в союз навек. Но только вот в чем дело, как я вступлю в союз с землею навек. Я не целую землю, не взрезаю ей грудь. Что же мне, мужиком сделаться или пастушком? Я иду и не знаю, вонь ли я попал, и позор, или в свет радость. Вот ведь где беда, ибо все на свете загадка. И когда мне случалось погружаться в самый глубокий позор разврата, а мне только это и случалось, то я всегда это стихотворение о Церере и о человеке читал. Исправляло оно меня? Никогда. Потому что я Карамазов. Потому что если уж полечу в бездну, то так-таки прямо головой вниз и вверх пятами, и даже доволен, что именно в унизительном таком положении падаю и считаю это для себя красотой. И вот в самом-то этом позоре я вдруг начинаю гимн. Пусть я проклят, пусть я низок и подал, но пусть я и целую край той ризы, в которой облекается Бог мой. Пусть я иду в то же самое время вслед за чертом, но я все-таки и твой сын, Господи, и люблю тебя. И ощущаю радость, без которой нельзя миру стоять и быть. Душу Божьего творения радость вечная поит, тайной силой брожения кубок жизни пламенит. Травку выманила к свету, в солнце хаос развела, и в пространствах звездочету неподвластных разлила. У груди благой природы все, что дышит, радость пьет, все создания, все народы за собой она влечет. Нам друзей дала в несчастье гроздий сок, венки хорит, насекомым сладострастие. Ангел Богу предстоит. Довольно стихов. Я пролил слезы, и ты дай мне поплакать. Пусть это будет глупость, над которой все будут смеяться, но ты нет. Вот и у тебя глазенки горят. Довольно стихов. Я тебе хочу сказать теперь о насекомых. Вот о тех, которых Бог одарил сладострастием. Насекомым сладострастие. Я, брат, это самое насекомое и есть. Это обо мне специально и сказано. И мы все, Карамазовы, такие же. И в тебе, ангеле, это насекомое. Насекомое живет и в крови твоей бури родит. Это бури, потому что сладострастье — буря, больше бури. Красота — это страшная и ужасная вещь. Страшная, потому что неопределимая. Определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут. Я, брат, очень необразован, но я много об этом думал. Страшно много тайн. С Слишком много загадок угнетают на земле человека. Разгадывай, как знаешь, и вылезай сух из воды. Красота! Перенести я притом не могу, что иной высший даже сердцем человека и с умом высоким начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Черт знает, что такое даже вот что. Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В Содоме ли красота? Верь, что в Содоме-то она и сидит для огромного большинства людей. Знал ты эту тайну или нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы сердца людей. Впрочем, что у кого болит, тот о том и говорит.
Слушай, теперь к самому делу.